Привет. Ноябрь 2019 и Link Me Up на конференции HILO 2019 в Сколково. И у меня первый гость Василий Пантюхин из Amazon Web Services. Василий, привет.
Привет, Леша. Здравствуйте, друзья, слушатели.
Василий, вот смотри, у тебя сегодня был прям огненный доклад, и, насколько я знаю, это твой там третий или четвертый уже доклад, да, на HILO?
Ну, на самом деле, это четвертый, то есть я начал как докладчик, то есть я никогда не знал вообще о такой конференции, так у меня так получилось, вот. И, соответственно, у меня был в прошлом году в Москве, потом Питер, потом Новосибирск, и это мой четвертый доклад. Но надо сказать, что по моей собственной оценке все-таки первый доклад был менее удачный, это был такой пристрелочный, потому что я наконец-то понял, какова аудитория, каковы высокие по-настоящему требования, что продаванство не катит, что лекции не катят, что нужно делиться именно опытом. Угу. И обязательно не только хвалиться, но еще рассказывать, на какие грабельки ты наступил и где тебе по лбу стукнуло.
Угу. Вот, то есть это вот ты считаешь прям ключ, да, потому что вот мне там коллеги и так далее рассказывали, что вот прям Василий прям любит, да, что вот ему прям вот часто в конгресс-холле выступал, то есть в главном зале, да, то есть, ну, видно, что интерес есть. Как считаешь, это интерес, потому что это АВС, и что там по умолчанию все интересно, или вот потому что ты как раз сумел найти ключ к аудитории?
Ну, я думаю, что и то, и другое, потому что, ну, то есть я буду честен, я достаточно много времени трачу на подготовку, то есть у меня очень высокие свои личные критерии к докладу, то есть я честно его прогоняю несколько раз, у меня несколько версий доклада и так далее, поэтому мне хочется верить, в том числе люди еще и приходят послушать, что я скажу, вот, но при этом однозначно сейчас очень высокий интерес к области технологиям. Ну и AWS – это известное громкое имя, поэтому когда ты рассказываешь про то, что происходит там, AWS, естественно, славится тем, что мы храним свои секреты, секретики и секретища, то это такой тройной интерес получается – узнать, что происходит у лидера рынка, узнать, какие тенденции, ну и просто вот услышать еще и о том, как лидер рынка иногда лагает и делает неправильные вещи в том числе.
Ну вот, кстати, это был мой следующий вопрос, да, потому что реально не очень часто видишь человека из AWS на русскоязычных, по крайней мере, конференциях, да, то есть у вас есть реинвент, я не знаю, там выступаете ли вы на каких-то зарубежных конференциях, да, но вот реально в России, мне кажется, чувствуется нехватка именно людей, которые бы рассказывали про AWS на русском или на русских конференциях хотя бы. И, собственно, я разговаривал с людьми, которые в AWS работают, да, и чаще всего это как раз упирается в те самые NDA, когда люди вообще не могут ничего рассказать про свою работу. Ну, то есть это позиция бизнеса, да, как я понимаю, что вот мы храним свои секреты и ни с кем не делимся, там, вплоть до того, что не поддерживаем комьюнити, я имею в виду, что вы не, ну, AWS не занимается контрибуцией в какие-то open-source проекты, насколько я знаю, да, то есть все держится в себе.
Ну, то есть, если начинать говорить с конца, то однозначно мы поддерживаем, есть open-source продукты, и в частности об одном из этих продуктов я рассказывал на конференции HILO в Питере, это Firecracker.
Ну, поэтому... это ваша собственная, скорее, разработка, да?
Это наша разработка, которой мы делимся в open source.
А если вот там участвовать в каких-то open source проектах, например?
Ну, здесь ты, наверное, прав. То есть мы не активно в этом участвуем. Мое личное мнение, это не мнение AWS, а мое личное, что надо, конечно, в этом направлении двигаться. Если говорить о том, что NDA и рассказывать можно, нельзя... Однозначно NDA, однозначно я не рассказываю вещи, которые запрещены. Ну, я надеюсь, все понимают, что я держусь за свою работу и не хочу быть уволенным на следующий день.
Ну да. Нет, ну просто вот. Другие вообще ничего не рассказывают, потом-то и проблема.
Проблема была просто в наличии русскоязычных ресурсов, то есть людей, которые работают в AWS, говорят по-русски и у которых еще есть желание, потому что мне лично просто это интересно. Но я хочу сказать, что сейчас очень сильно все изменилось за последний год, и если там год назад, например, я был единственным человеком, который по AWS большой сцены говорил по-русски, то сейчас очень сильная команда именно ребят, которые говорят по-русски, отвечает за рынок и за бизнес, в том числе технарей, естественно, в первую очередь технарей, и которые все больше и больше начинают говорить о наших технологиях.
Это снизу пошло, вот, ну, то есть это желание самих инженеров вот так развивать, или это там бизнес как-то намекнул, что там пора...
Я думаю, что это прежде всего желание самих инженеров, потому что если ты не хочешь выступать, никакой бизнес тебя выступить хорошо не заставит. Uh-huh. И это как-то глупо будет выпускать человека, который совершенно не заинтересован в этом. Поэтому у нас ребята, которые сейчас занимаются именно Россией, они очень активны и, в принципе, готовы делиться. И если даже посмотреть просто на список мероприятий, где они выступают, по-настоящему с техническими глубокими докладами, не просто какое-то продаванство или новости индустрии. У нас появилось это и это. Ну, блин, это можно и так прочитать. Таких докладов становится все больше. Я думаю, что мы увидим в следующем году больше докладов от AWS, да, и это, в том числе на Хайлоуде.
Это прям вот очень хорошо. У вас в этот раз даже прям целый стенд есть, что вообще прям удивительно. То есть, как я понимаю, у AWS, то есть российский рынок, несмотря ни на что, это вот является таким заметным, да, то есть, ну, судя по активности, опять же.
Ну, здесь надо понимать две вещи. То есть, во-первых, очень много компаний, которые работают в России, а их непосредственные потребители, энд-юзеры, они находятся вообще по всему миру. Ну, и да, этим мы славны. Не только Россия, но и Белоруссия, Украина. То есть очень много таких команд. И здесь вообще нет никаких ограничений и так далее.
Ну, нет, ну, международный рынок, это понятно, да, но я просто про то, именно про активность АВС на русскоязычную аудиторию.
Поэтому есть во-вторых, если я сказал во-первых, значит, есть и во-вторых, а несмотря даже на всем известные нюансы российские, связанные с блокировками, связанные с персональными данными. Кстати, закон о персональных данных вообще не является российской придумкой. Очень во многих странах, в частности в Германии, у них тоже это есть. Несмотря на это, все равно даже эта часть бизнеса, она растет, потому что люди понимают, что какие возможности дает облако, например, для аналитики то же самое. То есть вы можете, даже если вы сильно боитесь и хотите не только мастер-копию своих данных хранить, но и все персональные данные полностью вообще не позволять ему ходить из территории России, при этом остается все равно огромный кусок и данных, и каких-то потребностей, связанных с высокоуровневыми сервисами, например, тот же самый машин learning, там, или какие-нибудь аналитика и так далее. И выгружая их в облако, вы получаете там кучу бенефитов и так далее. То есть 100%, ну, то есть, конечно, мы не можем говорить цифры, но, поверьте мне, это не маркетинговая хвальба, а так оно и есть.
Не, ну, собственно, да, то есть AWS это там, ну, опять же, я не буду говорить, что это прям лидер рынка, да, то есть, ну, потому что у меня циферок нету, но, как бы, это вот большая-большая тройка облаков, да, то есть здесь AWS очень заметный игрок, мягко скажем. А давай к более приземленным вещам, вот темы докладов, да, то есть сегодня доклад, на самом деле, он был даже, наверное, не столько AWS-центричен, но вот по сравнению с питерским, например, докладом, да, то есть это вот такое было собрание best practices, которые там AWS, не знаю, может использовать, может не использовать, может использовать, ну, там, не все, не всегда и так далее, но, окей, а как рождается вообще тема доклада, то есть это какие-то там на основе твоих кейсов, на основе, там, не знаю, чего-то увиденного на внутренних семинарах, там, вот, на основании там какой-то внешней информации, которую вот вы там на маркетинговых конференциях, например, транслируете?
Ну, это прямо очень хороший вопрос, потому что для меня я их рожаю прямо в муках, именно темы. То есть понятно, что сам доклад, ты когда над ним работаешь, это тоже отдельная, очень серьезная работа, там много итераций и так далее, но саму тему придумать для меня, по крайней мере, и некоторых коллег, с которыми я разговаривал, например, пойдем на Хайлоуд, некоторые мои коллеги, они говорили, а я не знаю, о чем докладывать, мне нужно как минимум месяц ходить и думать, варить эту идею, о чем чем стоит рассказать. Потому что, как я уже говорил, абы какая-нибудь тема, она просто не будет интересна. Uh-huh. Поэтому я хожу, медитирую, делаю какие-то записи у себя в своем блокнотике, пытаясь что-то из этого родить. И более того, у меня чаще всего тема первоначальная, с которой я начинаю, уге, вроде это будет интересно. И тема, с которой финально я начинаю uh-huh. выступать, она трансформируется. Угу. И в том числе, например, подбор названия для темы – это каждый раз отдельная мука. И здесь мне помогает моя жена, которая, я ей говорю, какие у тебя ассоциации вот на такую-то тему? Она мне начинает набрасывать. Поэтому вот основная тема, например, сегодняшнего доклада «Хьюстон, у нас проблемы» – это название придумала жена.
Ну, кстати, я могу сказать, что вот здесь соглашусь, и, во-первых, выбрать тему – это прям отдельная головная боль, да, и придумать броское название, которое вот должно именно привлекать с одной стороны, с другой стороны, там, соотноситься вообще с темой доклада. Это прям, да, это прям искусство, ну, муки, искусство, там, не знаю, как угодно называть, но это, мягко скажем, непросто. А насколько было... Ну, вот, собственно, у тебя уже опыт такой большой выступлений. Насколько легко проходить программный комитет? То есть, насколько они там соглашаются с твоими тезисами, не соглашаются, там, сколько переделывать по их инициативе, например, нужно?
Ну, на самом деле, когда ты только начинаешь, ты действительно должен сильнее убеждать. То есть, uh-huh. вот, например, сейчас мой доклад приняли принципиально быстрее просто по времени, со времени подачи и после того, как я получил «да». В общем и целом, я хочу сказать, что у меня позитивное впечатление. То есть иногда, конечно, хотелось бы получить это «да» быстрее. Uh-huh. Однозначно всегда хотелось бы получить это «да» в рамках, которые, как это написано на сайте. Uh-huh. Иногда так тоже не получается. Uh-huh. Я понимаю, что ребята очень много работают. Иногда как бы у них не получается выдерживать эти сроки. Но если говорить вообще про работу программного комитета, я могу сказать, что это прямо суперски. Особенно, например, с Ромой Поборчем, когда мы с ним делаем какие-то прогоны, его советы прямо совершенно бомбические обычно. Потому что Рома, во-первых, разбирается, как делать доклады, а во-вторых, он понимает все эти темы. То есть это человек из IT, который провел, у которого огромный опыт в IT, и он реально слушает, что ты говоришь, и дает тебе не только советы о том, как завернуть эту конфетку, mm-hmm. но еще и по теме, там, какие вопросы, например, будут тебе задавать слушатели, mm-hmm. Mm-hmm. или какие вопросы лучше, чтобы они не задавали, их озвучить сразу в рамках доклада. Mm-hmm. То есть это, с моей точки зрения, колоссальная поддержка и похвалить, и поругать, и дать советы, и... А еще это такой очередной дедлайн, к которому ты готовишься. То mm-hmm. есть, потому что все откладывать на последний день неправильно. А если ты знаешь, что, например, у тебя с Ромой там, через неделю у тебя беседа, то ты должен приготовить как минимум уже что-то. То есть первый раз хотя бы наброски слайдов и основную канву, и второй раз у тебя уже должно быть готовое выступление, которым, вероятно, еще что-то придется переделать.
Mm-hmm. Сколько у тебя прогонов было с Ромой?
С Ромой у меня два прогона, всегда два прогона. Угу. Как раз вот у меня именно такой подход. Ну, не знаю, я думаю, что у кого-то по одному прогону. Кто-то, может, вообще смелый и уверен в своих силах, что нет.
Твое больше желание, да, что вот именно...
Не, естественно, никто не заставляет, но я однозначно вижу в этом пользу. И я очень доверяю, потому что я Рому знаю как человека, и как профессионала, и его советы мне очень сильно помогают, потому что, к сожалению, найти такого человека, например, на работе очень сложно, чтобы нашел время послушать твой доклад, а еще чтобы он поставил себя на место слушателя, потому что, когда ты рассказываешь, например, своему коллеге о технологиях, которые он знает, то он не критично слушает. То есть ему очень сложно как раз поставить на место человека, который, например, ничего не знает, либо знает какие-то только негативные об этом вещи и так далее.
Ну, здесь как бы я, да, могу тебя поддержать, потому что вот по моему опыту подготовки доклада, ну, у меня был один прогон с Ромой, но как бы Рома сказал, что да, все, по структуре все окей, и, собственно, дальше я просто уже варился сам. Но именно с... выбором, ну, с выбором слушателей, да. Я вот, например, у нас, благо, есть в офисе, там есть сцена, вот, и я там делаю там 2-3 прогона с разными коллегами, оттачиваю, так сказать, в выступлении вот это вот формулировки там и так далее. У тебя, как я понимаю, там прям вот возможности, ну, ты как ты вообще делаешь прогон? Ты там снимаешь, ну, сосредоточишь переговорку, ты дома это делаешь, как вот
Тут история такая, что когда я пришел на свое предыдущее место работы еще до AWS, где работал на разных позициях 11 лет, все 11 лет я работал home office. То есть я был, наверное, первый сотрудник российского офиса, который работал из Гатчины в Москве. Вот. И то есть home office – это для меня совершенно родная стихия. Я помню, что в самом начале это было, конечно, тяжело, потому что сын родился младший, и я в полутора метрах от него пытался работать. Но я это умею, научился. Переехав в Люксембург и начав работать в AWS, через какое-то время так получилось, что вся команда тоже оказалась в Мюнхене, а я остался из нашей команды один в Люксембурге, и поэтому необходимости ходить в офис у меня тоже нет. Поэтому мои прогоны выглядят так, что я в каком-то отеле прихватил такую бумажку, которая весит на дверь, не беспокоить, которую весит на дверь, ну, когда ты находишься в номере отеля. И все знают, что если бумажка эта висит, папа занят. И я просто, соответственно, хожу по комнате и сам себе рассказываю это все вслух обязательно. Ага. Но снимать нет, я не снимаю.
Ага. Вот. Ну, просто, допустим, мне обычно помогают записи, что ты сначала прочувствуешь это изнутри, записываешь на видео там или хотя бы аудио, и потом прослушиваешь и начинаешь, ну, подмечаешь там какие-то моменты, там, не очень, допустим, удачные формулировки, там, затыки, затупы и так далее. То есть,
ну, это индивидуальные особенности есть. То есть я, например, аудиал, и я слышу все свои косяки просто ухом. Угу. Поэтому мне не обязательно записывать. И более того, я знаю, что когда я выйду на сцену, это все будет по-другому. У меня сцена – это больше драйва. То есть я на сцене себя чувствую. Вот я переживаю, боюсь до того, как я выхожу на сцену. Но когда я выхожу на сцену, я чувствую совершенно себя комфортно. Это как вот, ну не знаю, какая-то особенная атмосфера и так далее. И я думаю, мое такое личное мнение, что на сцене я выгляжу совершенно по-другому, чем если я в комнате начну себя снимать. То есть другой драйв, другое выражение лица. И еще ты выкладываешься по-другому, потому что когда ты просто записываешь как прогон, ну, это ты понимаешь, это тестирование. Uh-huh. А когда у тебя есть один шанс что, о чем-то прикольном рассказать, то ты уже там выглядишь по-другому, говоришь по-другому, жестикулируешь по-другому. А и часто у меня бывает, что я даже слова говорю какие-то другие, другие, чем те, которые планировал. И мое мнение, вот такая адаптивность – это правильно.
Окей. А презентация сколько по времени занимает? То есть вот от первых набросков до там готовой презентации сколько там, не знаю, может, ты засекал, сколько ты времени на это тратишь, или просто календарно сколько времени проходит?
Ну, мне сложно сказать сколько, но однозначно очень много, потому что у меня все варианты докладов. Вот, например, сегодняшний доклад, если бы я читал бы в точно таком же темпе, по первой версии презентации это было бы минимум 2 часа. Угу. То есть у меня это происходит, я сначала набираю много материала, потом начинаю его причесывать, и потом главное, и это достаточно больно, тебе нужно решать, что из этого не важно, а ты уже все любишь, и тебе все важно, и так далее. Вот. Но у меня есть трюк, которым я уже несколько лет пользуюсь. И этот трюк называется прототип. То есть, когда ты к своей работе, вот ты, например, делаешь презентацию, у тебя очень много информации, которой ты хочешь поделиться, и ты к этому очень лично относишься. Вот я уже сделал эту работу, как же я могу это вырезать и выкинуть? Но при этом совершенно нормальной темой, например, у художника считается рисовать эскизы, а у там, программистов или там, каких-то разработчиков делать прототипы. И если ты сделал прототип какой-то MVP, Minimum Valuable Product, и он не зашел, но ты его выкидываешь, или что-то не так пошло. Поэтому к большинству вещей, которые я вот куда вкладываю много энергии, в частности, в презентации, а потом приходится резать, выбрасывать и так далее, я себе говорю, что это просто прототип. То есть я не выбрасываю, это просто некий вклад, чтобы получился готовый продукт лучше, чем мог бы получиться, если бы я не вложил столько усилий.
А вот сама идея, ну, идея выступления, да, то есть это просто потому, что just for fun? То есть ты в этом что-то там, что ты в этом находишь?
Сама идея?
Ну, то есть почему ты вообще выступаешь там, на конференциях и так далее?
Ну, на самом деле это немножко изменилось, потому что изначально у меня было, наверное, 3 идеи, теперь осталось 2. Если говорить там о выступлениях прошлого года и начала этого года, одна из идей была именно говорить о AWS в России, потому что на своей позиции архитектора я в том числе отвечал за Россию. Uh-huh. Сейчас Россия – это часть, только часть моего большого рынка. Я работаю сейчас Europe, Middle East и Африка. Вот, поэтому это как бы стало менее актуально, но все равно я говорю по-русски, думаю по-русски, и мне не все равно на российскую аудиторию. А если говорить про 2 других темы, да, это фан, однозначно, да, это какое-нибудь тщеславие, назовем это так, всем приятно, когда твое имя написано в качестве участника конференции, а потом после доклада к тебе приходят и говорят, вау, было здорово. И третье, и наверное, даже на текущий момент для меня самая важная причина – это прокачка софт-скиллов. Потому что какое-то время назад, много лет назад, я, например, преподавал. То есть экспертного уровня курсы, пятидневка, и я очень много говорил. Но при этом этот скилл, когда ты стоишь в аудитории и говоришь, например, с 20 слушателями, он совершенно другой, то есть у тебя есть всегда интерактив, ты видишь глаза этих людей, ты видишь их реакцию, ты адаптируешься, ты пропускаешь какие-то моменты, где ты идешь глубже и так далее. А когда ты выступаешь перед большой аудиторией и не видишь эту аудиторию, ну, например, сегодня я видел только первые 2 ряда, потому что лампа светит в лицо, и что там происходит, там очень, ну, и тем более ты не различаешь выражение лиц людей, ну, они, да, не могут тебе задать вопрос и так далее. И мне сейчас действительно интересно прокачать и этот soft skill. То есть, если говорить вообще о моем подходе к жизни, скажем так, то я верю, что, ну, давайте так вот громкими словами я скажу, что моя миссия – это упрощать вещи и говорить о простых вещах, объяснять простые вещи, потому что в нашем мире, и это не специфика какая-то российская, а вообще во всем мире, мы очень быстро пробегаем мимо базовых вещей, ну, например, там, закон Ньютона. Ньютон очень много мучился, чтобы его придумать, и когда он придумал этот закон Ньютона, это был действительно прорыв. А в школе его проходят просто как формулу. Дети, это так, и почему все. Это, и все, и дальше побежали. Поэтому это касается многих индустрий, но в IT в особенности очень много классных специалистов, которые понимают офигенски сложные вещи и не понимают базовые основы, почему это так. И именно поэтому, например, в частности, вот если ты посмотришь там мой сегодняшний доклад и мои предыдущие доклады, я действительно пытаюсь объяснять, ну, по сути, это сложные вещи, я пытаюсь их объяснить простым языком. И еще, с моей точки зрения, я говорю о базовых вещах, о вещах, мимо которых многие профессионалы просто пробегают, потому что они считают, что это слишком просто, ну, как бы, и берут эти знания не критически, то есть они берут их как есть, а их применимость, она, может быть, и в каких-то случаях и не работает.
Окей. Ну, и, наверное, в завершение. Может, у тебя есть вот совет людям, вот тем самым, да, вот как твои коллеги, которые вот не знают, с какой темой там выступить, даже, может быть, если хотят. А вот совет человеку, который вот, наверное, вот, знаешь, так в перспективе далекой, смутно хотел бы выступить там на конференции уровня Хайло, да, но вот он не знает вообще, что, как, куда.
Ну, наверное, нужно рассказывать о тех вещах, о которых ты сам бы хотел услышать. Потому что, прежде всего, подготовка к докладу – это еще и огромная работа по самообучению, сбора информации, куда-то в глубину копнуть и так далее. То есть рассказывать о том, что ты уже очень хорошо знаешь, наверное, будет не так интересно. Наверное, мотивация будет не настолько глубокой. Поэтому мой совет, наверное, будет в том, что выберите тему, которая вам близка, которую вы хотели бы изучить, и в какой-то мере вы, конечно, уже в этом крутитесь и понимаете, но которую хотели бы более детально проработать. Если ты можешь что-то рассказать, это означает, что ты понимаешь. Если ты рассказать не можешь, это означает, что, наверное, есть у тебя какие-то пробелы в знаниях. Поэтому вот мой совет – выбирайте то, где вы хотели бы копнуть глубже, и при этом копайте глубже таким образом, чтобы рассказать об этой проблеме понятно.
Ну, спасибо. Да, спасибо за интересный разговор. Надеюсь, еще увидимся, услышимся и на конференциях, и, может быть, не только. А есть еще что-то добавить?
Ну, давайте, ребята, ходите на Hiloads, давайте сделаем больше интересных и познавательных умных докладов. А еще Hiloads для того, чтобы знакомиться и общаться.
Вот на этой позитивной ноте, думаю, что мы попрощаемся с нашими слушателями. С нами был Василий Пантюхин, ЭВС. Всем спасибо, всем пока.
Все, до свидания, друзья.